авторская песня «В лицах».
23 часа 4 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор». Это программа «Авторская песня в лицах». У микрофона Наталья Болтянская. В нашей программе появилась, на мой взгляд, очень симпатичная традиция, что поэзия в ней может присутствовать не только в виде песен, но и в своем натуральном первозданном виде. Сегодня у меня в гостях поэт Глеб Шульпяков. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Которого я знаю не только как поэта, но и как прозаика, и как эссеиста. И все это, между прочим, наивысшего качества. И буквально только что мы перебросились парой слов с моим коллегой, ночным информационником, который говорит: как же, говорит, 2000-е, я им зачитывался просто.
Да, вы что?
Да, представляете?
Как здорово.
Вот. А мы познакомились в свое время в рамках журнала «Новая юность».
Да.
А, кстати, в каком он сейчас состоянии?
Мы выходим в интернете и раз в год делаем бумажную версию, лучшие материалы за год. Бумагу все-таки надо экономить.
Ну, в общем, да. Нет, ну, согласитесь, что все-таки сейчас это, конечно, гораздо более удобный вариант. Более того, одна из тем, которой я очень так подробно интересовалась, это сравнение там тогдашнего самиздата и сегодняшнего интернета. И еще неизвестно, кто круче, потому что у современного интернета есть одна, что называется, один крупный недостаток. Дело в том, что когда был самиздат, то не было смысла выпускать всякую билиберду самиздатом, да? А вот сегодня информационное пространство таково, что котики – это, пожалуй, еще самый
замусорено, да.
Безобидный. Но давайте все-таки вернемся к тому, зачем мы вас позвали. Давайте будем читать.
Ну, вот я хотел бы начать с Батюшкова, раз уж мы так в поэзию хотим погрузиться. Несколько лет назад в Лейпциге я с друзьями, под Лейпцигом мы искали могилу лучшего друга поэта. Мы так эту экспедицию назвали, Цумграб. У Батюшкова был поэт, друг его Иван Петин, которому посвящены знаменитые его элегии. Он погиб в битве народов под Лейпцигом. Батюшков тоже участвовал в этой битве. И вот он описывает в своем эссе, как он ищет место, где погиб его друг. Мы нашли эту деревушку, мы нашли эту кирху, которую описывает 200 лет назад Батюшков. Угу. Там общая могила. Имена генералов, а вот уже попроще офицеры просто перечислены. И еще, я думаю, это именно там. И я думаю, нога русских поэтов не ступала там, я думаю, давным-давно. И у меня есть стихотворение о Батюшкове, давнишнее, но мне оно вдруг звучало очень хорошо.
Канонически называется «О Батюшкове»? Или я называю его
просто Батюшков. Просто Батюшков, да. Здесь он цитирует сам себя, пишет письмо, пишет стихи, все перемешано. Сидит в Вологде и уже, наверное, скоро сойдет с ума. Три месяца почтовая бумага, табак и неразрезанные книги идут к нему из города в деревню, что нынче в Петербурге. Милый Гнедич, я вдалеке от вас ужасно болен, и целый день сижу в моей беседке, сложившей на столе тетрадь и перья. Что празднуют сегодня люди Рима, зачеркнуто. Какое торжество над стогнами всемирной столицы, писать охота смертная, мой Гнедич. Но где сыскать слова для сладких звуков? Я нынче начал пьесу, видит Бог, то будет посочинение на славу. Тем временем закрыли переправу, идут коровы, слышен стук ведра, и пахнет свежей стружкой со двора. Я не вступлю при плесках в Капитолий, зачеркнуто. Добыча злой судьбины, теперь стою над бездной роковой. Но тут сестра зовет его домой, поскольку ужин, грузди, телятина под хреном, бараний бог, да матовая рюмка русской водки. Мне в целом свете все теперь постыло. И если проживу еще десяток, наверное, сойду с ума, мой Гнедич. В деревне полночь, спят. Горит одно окошко в целом доме, но оно окно сестры. Она читает письма, потом свеча, взмахнув тенями, гаснет. Соренто, колыбель печальных дней, где я в ночи, как трепетный Аскани, бежал, вручив себя волнам на милость. Тем временем на небо взгромоздилась зеленая, как яблоко, звезда. Всю ночь она качается на ветке, но наш певец не зрит звезды в эфире, поскольку спит. Судьбу в слова вплетая, и только вологодские коровы, пригнув рога, бредут на Капитолий.
Ой, хорошо. Единственное, попрошу вас правый микрофон к себе чуть поближе, потому что читаете-то вы артистически.
Ну, я руками должен же размахивать.
Руками, пожалуйста, но чуть-чуть погромче.
Ладно, хорошо, да.
А нам можно писать письма. У нас есть твиттер-аккаунт вызван. У нас есть смс-сообщение для номера +7 985 970 45 45. В гостях у нас Глеб Шульпиков. А скажите, пожалуйста, вот та самая культура, высокая культура, из палаты, которой вы, в общем, исповедуете, она же сейчас тяжело болеет.
Ну, я не думаю, что культура может болеть. Болеют носители, люди, которые пытаются как-то с ней иметь дело.
Глеб, ну вот перестройка, когда каждый, я не знаю, второй пассажир метро сидел с новым миром в руках, а в новом мире сами знаете, что было.
Ну, я поэтому на журфак пошел, знаете, почему в 88 году? Потому что все самое интересное шло через средства массовой информации. Газеты читали, стояли у стендов люди в очередь. Угу. Интернета не было, СМИ были наконец-то свободны, и все возвращалось, все шло через газеты и журналы. Сейчас все вернулось, и доступ к информации открыт. Если тебе интересно, погружайся, это невероятно интересно.
Ну, хорошо, а сейчас вот чем вы живете поэтически?
А поэтическая жизнь, она неконтролируема. Это тебя, к тебе приходит, тебя, они тебя пишут, не ты их пишешь, по большому счету. Поэтому я уже давно не переживаю, когда там пишется, не пишется. Какая разница, если надо будет, напишется. А нет, так значит, ну...
Не судьба.
Не судьба, сиди, отдыхай под паром.
А как же ни дня без строчки?
Прозу пишет.
Проза у вас, кстати, прекрасная. Ваши путевые заметки, будь то про коньяк, будь то про Монголию...
Ну, это давно было. Путевые, я имею в виду прозы жанры практически, ну вот роман, там сюжет какой-то, хотя я все свои романы-то, это замаскированные дневники, я их просто в жанр маскирую, а сам просто пытаюсь фиксировать, что происходит со мной, с людьми моего поколения, с моими друзьями, сейчас вот судьбы складываются уже, да, 20 лет прошло, как мы уже не студенты, и я могу посмотреть, проанализировать, кто и что, по какой кривой, прямой, объездной, круговой, куда, к чему пришел. И я пишу роман «Красная планета», он отчасти вот о судьбах людей, которые меня окружали, моего поколения. Сейчас можно уже говорить, к чему эти люди, мы, то есть, пришли. И мне интересно в этом разбираться. Это, ну, это опять же вот дневник. Я хочу прочитать маленький кусочек из этой, из «Красной планеты». Там герой размышляет. «Ностальгия» называется фрагмент. Он, в общем, очень лирический, подходит к нашу тему поэзии. «Ностальгия». Когда на школьном дворе зазвучала старая песенка, не детская, а именно школьная, про парты, первый звонок, у меня произошел щелчок в голове. Вот утренний воздух, стриженный затылок моего сына, я очутился в двух точках. Здесь я был собой, нервным папашей с фотокамерой, и одновременно на школьном дворе, из собственного детства. Я даже почувствовал холод на затылке. В прошлом и настоящем, и даже отчасти в будущем, ведь из моего прошлого мое настоящее выглядело как будущее. Время на секунду перестало существовать, и это пронзило меня. Мне даже пришлось отойти, чтобы никто не видел слезы. Ведь этой жизни ни у меня, ни у моего сына, когда он вырастет, уже никогда не будет. Просто ребенок пока не понимает этого. А музыка сыграла роль катализатора. Это были бисквиты Пруста. Вот я помню, как переживал в юности, что не смогу оказаться на Московской улице конца 19 века. Не увижу Петровку или столешников с газовыми фонарями. Никогда не услышу этого языка, не попробую этой еды. Вот как это назвать? Что нельзя побывать на литургии в Константинопольской Святой Софии VII века? Эту бессильную ярость, что нет и никогда не будет, как определить? И Бородинского сражения не будет, только небо над ним. И того Дня Победы. И запахов в кофейне на Невском, где завтракал Пушкин. Я не могу подойти даже к своему прадеду. Жизнь, которая породила все это, исчезла. Мы с тобой элементарно бессильны перед картиной прошлого. Нам не дано к ней приблизиться.
Как грустно-то все, а?
Мне кажется, наоборот, в этом наша сила.
А с другой стороны, знаете, я вам скажу, мне однажды невероятно повезло. Это, конечно, был постановочный эффект. Это было в 2008 году в Австралии. А вы в детстве рассказы о Шерлоке Холмсе читали?
И читали, тогда же и фильмы пошли.
Со страстью вместе. Помните?
И помню.
У него была замечательная такая, по-моему, это называлось «Тайна Боскомской долины», и там была такая банда из Беларета.
Ух ты, не помню.
Вот. И мы были...
Фильмы все вытеснили.
И мы были в этом Белоретте, где они с утра просыпаются, представляете, смотрят свою электронную почту и идут работать в 19 век. Угу. Там, когда заезжаешь вот в этот поселочек, там газетный стенд, на котором табличка. Газета висит. «Севастополь is taken». Угу. «Севастополь взят». И как-то, и вот они все действительно там, там работают золотомойни, там есть пожарная команда, там все происходит вот аутентично этому 19 веку. Ощущение феерическое. Так радостно потом бежать обратно в 21 век. Я вам передать не могу. Но я напомню еще раз, что наш сегодняшний гость, поэт, прозаик, журналист Глеб Шумпяков. Нам можно писать всякие письма, можно даже его о чем-то попросить, а он имеет полное право отказать. Здорово, вашему гостю прям надо аудиокниги выпускать, пишет Максим. К микрофону, пожалуйста, ближе, это мы уже проделали. Скажите, пожалуйста, а кого вы считаете главным поэтом современности? Ой, я люблю такие вопросы.
Главным поэтом современности?
Конечно,
я считаю,
себя.
Блока, например, Батюшкова. Нормальные, прекрасные, современные поэты. Я их чувствую, я с ними, у меня с ними контакт. Не поймите это дурно. Они звучат. Как ни странно, да, вот 200 лет преодолевает. Батюшкова отлично читать вслух.
Ну, да.
Когда начинает этот язык, вдруг он вслух начинает звучать, эта музыка. И тут же и смысл приходит.
Знаете, я никогда не забуду, как мой близкий друг и товарищ, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Андреевич Муратов однажды, когда только появились нового поколения девайсов под названием iPad, он мне показал эту игрушку и говорит, ты знаешь, если бы у Александра Сергеевича была возможность эту штуку поиметь, то вряд ли бы он предпочел ей Наталью Николаевну. Ну что, продолжаем?
Начало религии. Стихотворение я написал, когда вернулся из Индии. Индия очень в этом смысле ставит многое на место в голове и упорядочивает. Ты понимаешь, что происходит, когда ты видишь те или иные явления. Начало религии. Если скульптуру собаки на станции площадь революции отполировали до блеска миллионами прикосновений, значит, пора дать собаке имя, придумать родословную, украсить цветами и фруктами и поставить коробку для денежных пожертвований. Ваш подземный путь охраняет бог синей ветки. Если этого не происходит, значит, ваше пожертвование просто включили в стоимость купленного билета.
Тоже как-то все невесело у вас. То есть неуютно жить в современном мире, да?
Да нет, он понятен, это книга, ее надо читать.
Знаете, я очень хорошо помню, как я читала, так сказать, ваш «Цунами».
Да.
И чесалась, насколько мне было неуютно в этом мире.
Ну, это кошмары, да, какие-то мои кошмары. Они, кстати, переизданы вот сейчас. Но я отредактировал и сделал это более мягче, смягчил. Много там есть, что переиздать. Я спустя 10 лет перечитал.
А у вас большой вообще такой творческий багаж?
Ну, если посчитать, там 14 книг у меня вышло из прозы, из стихов. Не знаю, большой это или нет. Вот первые три романа были переизданы. Я считаю, что это здорово. Ну, для себя так, что вот я мог их немножко подредактировать, и они стали лучше. Но давайте я прочитаю. Пойдемте на восток.
Угу. На восток?
Да. Вот под Самаркандом есть место, где похоронена, где погребена частица руки пророка Даниила. Ну, так они считают. Там мавзолей, это святое место, источник, сидят старцы. И когда я туда там оказался, гробница показалась мне очень длинной, непропорциональной. Вот как примерно полтора наших стола.
Угу.
И я спросил, а почему такая какая-то она длинная? Мне сказали, что по преданиям, по мифам, по легендам исламским, могила пророков и святых людей, она удлиняется физически, растет. Да? И когда она обогнет земной шар и начало соединится с концом этой могилы, ну, наступит конец света, и я не помню, что у них там в космогонии. Вот. И у меня есть такое хорошее, я люблю ташкентское стихотворение. В нем вот этот ташкентский флёр самаркандский остался. Смотри, как выросла за лето рука пророка Даниила. по желтым улицам Ташкента, видать, она меня водила. Скрипел айван, и пахло пловом, белела в темноте и звездка, а вдоль айвана шла корова, и на ходу жевала звезды. Куда еще? Анхор сквозь пальцы, бежит, как рисовые зерна, весь вечер ждут Сусанну старцы, у них глаза, как прежде, черные, а я тебя таким запомню, твой хлебный запах на рассвете, я все твои каменоломни пройду с фонариком, вот этим, и пусть болит пустой в кармане рукав пророка Даниила, я собираю эти камни. Смотри, как выросла могила.
Ох, какой класс. Замечательно. Давайте я все-таки вам еще попрошу немножко подвинуть к себе микрофоны, потому что жалуют слушатели, что дыхание слышно хорошо, стихи хуже.
Беда.
Скажите, пожалуйста, я напомню еще раз, что гость у нас сегодня Глеб Шульпиков, поэт, а вот сейчас есть две альтернативные, как бы это сказать, идеи по поводу того, что кому должен и чего кому не должен поэт. Быть в курсе событий и реагировать, да? Там поэтом можешь ты не быть, дальше по тексту. Второй вариант – это не. Это все сиюминутное, наше дело провечное писать. Вы как себя чувствуете? Вот вы мне сегодня сказали, что всю ночь сидели у приемника.
Да, я до трех ночи следил, чем кончится дело в Турции. И когда утром я прочитал, что переворот не удался, я почувствовал некоторое разочарование. Но мне это было интересным. Я вижу в этом какую-то проекцию наших дел. Турки на нас отчасти похожи, поэтому, может быть, я и взялся когда-то за эту турецкую тему в первом романе. И Стамбул – это город, который не отпускает меня десятилетиями. Я, казалось бы, разделался с ними. Я написал роман, я написал какие-то поэмы. Но... И все равно, вот сейчас в «Красной планете» есть новелла, она называется «Эсра». Это продолжение истории с турчанкой какой-то, химерой, вот этой восточной женщины, которая продолжает как бы существовать уже даже не в воображении, а в воображении моих персонажей. И, это воображение оказывается еще сильнее, чем реальность. Реальность уже забыта. Эта турчанка присутствует в воображении моих персонажей. И это заставляет меня заниматься этим, писать, потому что это дико интересно. Но я разделяю всегда. И нужно, мне кажется, разделять, отворачиваться от этого невозможно, хотя бы потому, что в конце концов ты должен знать, что происходит, когда принимать какие-то решения. Угу. Потому что есть некоторая ответственность, и не хочется как бы пропадать-то вот так. Но, конечно, иногда я все отключаю просто. Я просто не могу это разрушать. Я чувствую, что у меня какая-то пустота и ад внутри от этого всего. Для этого надо убежать куда-то. Я уезжаю в деревню. У меня там... Хотя там тоже, там, понимаете, Радио России и Радио Свобода. И не знаешь, чего ужаснее. Включаешь Радио России, ты думаешь, ну, так же нельзя врать-то вот так. А включаешь Радио Свобода, думаешь, не может быть, чтобы это было правда. А это правда.
Ну, знаете, я недавно была в замечательном совершенно Вашингтонском музее новостей. И там висит гигантский плакат, автор высказывания сенатор Мойнихан, что если в какой-то стране в газетах только хорошие новости, значит, много хороших людей сидит по тюрьмам.
Ну да.
Так что все можно сразу сделать.
Ну вот читать. У меня есть деревня, я туда бегу, а у меня есть еще стихотворение такое. Когда я спрашивал приятелей, а что почитать-то вот на Эхе? А Наталья Николаевна почитай. Я к ей отношусь так очень скептически. Мне не хватало стихотворений для выступления. Я его написал в метро, пока ехал на собственное выступление. Наталья Николаевна. И что Наталья Николаевна? А что Наталья Николаевна? Что сразу Наталья Николаевна? Ничего без этой Натальи Николаевны. Только и слышно Наталья Николаевна, Наталья Николаевна. Наталья Николаевна то, Наталья Николаевна все. А кто она эта, Наталья Николаевна? Кто-нибудь видел Наталью Николаевну эту? Может, нет никакой Натальи Николаевны? Может, Наталья Николаевна давно уволилась? Кого не спросишь, никто не знает. Кто такая Наталья Николаевна? Балерина танцевала такая, точно, Наталья Николаевна. Учительницу в первом классе звали. Соседка на даче. И жену Пушкина звали Наталья Николаевна. А больше никакой Натальи Николаевны не было. Кто вообще выдумал эту Наталью Николаевну? Тамбовский волк тебе, Наталья Николаевна. Дырку от бублика ты получишь, а не Наталью Николаевну. Еще чего захотела? Наталья Николаевна. А Наталья Николаевна даже не думай. Не смей даже представлять Наталью Николаевну. Да ты и сам поймешь, когда она появится. Наталью Николаевну ни с кем не спутаешь. Ни с кем не проведешь. От Натальи Николаевны не спрячешься, везде найдет Наталья Николаевна, никому не даст поблажки Наталья Николаевна. Наталья Николаевна никого не забудет. Помни про Наталью Николаевну. Забудешь, а Наталья Николаевна тут как тут. Здравствуй, скажет, вот и я, твоя Наталья Николаевна.
Ужас один, прям черная рука. А вопрос пришел от Ирины. Как здорово вы читаете, с чтением выступаете? Где?
Ну, редко. В Москве как-то все заняты собой. И... Хотя вот у меня было недавно в хорошем кафе выступление. Я вот отчасти и читаю то, что я там составил, кусочки из прозы, стихи. И вот я нащупал этот какой-то на нынешний момент времени форму. Я бы с удовольствием ее где-то показывал, читал, но я сам ничего для этого не делаю, а приглашение тоже не ломится.
Ну, давайте попробуем делать это на эхе иногда хотя бы.
С удовольствием.
А знаете как? Я понимаю, что я человек, которому очень сильно повезло, который может это все видеть, что называется, воочию. Причем при том, что сама лично я считаю, что поэзия должна быть прочитана, то есть глазами. А что касается вот всего остального, то это сейчас только, знаете, как на пробежку. Когда бежишь, в ушки втыкаешь, там, я не знаю, лекцию Быкова или какой-нибудь вечер поэзии, тоже очень хорошо работает. Или аудиокнижку умную. Но все-таки тоже все это надо читать глазами. Для вас есть разница?
Я считаю, что да. Стихи живут на бумаге. Угу. Они, конечно, какую-то форму жизни приобретают в голосе, но это уже мне не дано понять. И это только слушатели могут что-то по этому поводу говорить. Я не понимаю, вот что сейчас я говорю, как это воспринимается людьми. Да и никто, наверное, не может себя со стороны увидеть. Не знаю, сколько должно пройти лет. Давайте я прочитаю тогда какое-нибудь хорошее стихотворение, светло, если уж такими кошмарами мы не хотим заниматься. Жук влетел и вылетел в окно. Поплавок остался неподвижен. С облаком и садом заодно красными отметинами вишен вечный дачник удочки с утра. Занавес неслышно опустился. То ли где-то лопнула струна, то ли жук не вылетел, прижился.
Пришла. Вопрос пришел, за который я вообще Пулитцеровскую премию сразу дала.
Угу. Какой?
Из Республики Башкортостан. А легко ли быть поэтом? Так, сразу, чтобы не мелочиться.
Вы знаете, да, это наслаждение.
Угу.
Это жизнь двумя-тремя десятью жизнями. Параллельная жизнь, во всяком случае, тебе гарантирована точно. То есть, есть всегда куда уйти. Главное, не уйти слишком далеко.
Так в том-то и дело, что всегда, получается, у вас есть альтернативный мир, и
да.
Вам все по барабану.
И это не то, что альтернативный мир, это мир, как он есть. Он не альтернативный, это мы живем в альтернативных мирах.
Ну, знаете, я всегда привожу в пример, я не помню, кто автор этого знаменитого фантастического рассказа про космический корабль, который отправляет своих, так сказать, сотрудников на исследование некой планеты, и они все пропадают.
Угу.
И там, видимо, опасно, страшно, и вот, наконец, остается один последний, и вот он проходит эту трансформацию, влетает в эту непригодную для жизни атмосферу и понимает, что все прекрасно, светит солнце, теплый ветерок, и он со всеми своими шестью ногами несется по этой вот равнине. Ему прекрасно, все, ему больше ничего не надо, он потерян, да, для общества. Вот и я про то же.
Ну, наверное, так и есть. Я вот все думаю, чтобы сейчас прочитать. Так давайте про поэзию тогда я прочитаю кусочек такой прозаический. Это из моего предыдущего романа «Музей имени Данте». Там у меня герой, один из антагонистов, главный герой, поэт. Я просто решил описать 90-е поэтически, а то забуду.
Угу.
Для этого понадобился персонаж поэт. И вот все, что там творилось в 90-х, что я успел застать, я попытался ему отдать. И вот его размышления о поэзии. «Писать надо так, как если бы ты жил на необитаемом острове. Эта страсть все записывать, она, я думаю, от плохого образования, от самомнения». Психология самоучки и выскочки. Того, кто вырос как сорняк на обочине. Но с другой стороны, поэт есть сорняк, а поэзия есть обочина. То, что никому не нужно. Что нельзя продать, не товар. Если можно продать, это не стихи. Вот мое определение поэзии. Нельзя продать катастрофу. Мир прекрасен, а ты умираешь. Это же катастрофа. И поэты голосят, пишут жалобы. Всем-всем-всем, но главное туда, наверх. Бог, сос, Бог – это ошибка. Так нельзя, это нелепо и глупо, абсурд, где смысл? Вот наши молитвы. Все стихи об этом, если хочешь знать. если они стихи. Знаешь, у меня на острове была знакомая девчонка с опереточным именем Мэри Кроуфорд, дочь продавца досок. Это она научила меня. Вот когда от солнечного диска над водой остается край размером с ноготь, можно увидеть вспышку. Она как укол, как выстрел. Длится, ну, буквально долю секунды, а потом все, солнце село. Тут простая физика, что-то со спектром. Зеленый исчезает последним. И вот эта изумрудная точка. Но чтобы ее увидеть, надо зрение, внимание, как у хирурга или вратаря, ну и прозрачный воздух. Так вот, точно так же и в поэзии. Есть тысячи стихов, красивых, как закаты, а вспышки нет. А есть, где все невзрачно, и вспышка. Дырка в холсте, сквозь которую твой мозг хотя бы на секунду зальет белый свет. Этот свет и есть цель, когда понимаешь, что за холстом что-то есть.
А когда лучше быть поэтом? В 90-е или, например, сегодня на 16-м году 2000-х?
Ну, одинаково прекрасно, просто это разные времена, разные твои состояния, и я, честно говоря, вот боюсь читать свои стихи из первой книги, они написаны в конце 90-х.
Почему?
Я уже не очень понимаю, кто этот человек.
Вот как. Но да. Стихи вам эти нравятся?
Я еще не абстрагировался от них настолько, Альцгеймер мой еще не покорил меня.
Не прогрессирует,
чтобы вот прочитать их, хотя это на самом деле по большому счету...
То есть вы хотите сказать, что у каждого, что называется, конечного, законченного периода свой поэт Шульпяков, так?
Ну, вот какие-то, да, как шкуры сброшены. Это Йейтс говорил прекрасно. Наши книги – это как у змеи сброшенные шкуры. И ты движешься дальше, а вот эта шкурка остается, она такая вся узорчатая, блестит.
Напомню, что в гостях у нас сегодня узорчатый и блестит Глеб Шульпяков. Давайте еще что-нибудь почитаем.
Лопухи ли, папоротник рыжий, или безымянную травой. Ночью дождь ощупывает крыши, проверяет, есть ли кто живой. Мой сверчок цикадами разбужен. Мирт ли, кипарис, одна душа, беззастенчив он и безоружен, и поет на кончике ковша.
Глеб, ну вот все-таки, правильно я понимаю же, ведь не проходят мимо какие-то, я не знаю, катаклизмы, политических стихов никогда не писали?
Нет, у меня есть считалка детская, но мне кажется, что она вот, я сейчас ее поищу, может быть, она где-то есть здесь. Я помню, что толчок этой считалке был вот дан какими-то событиями, не самыми. Но это опять будет такая довольно мрачная штуковина. Но нет, я не понимаю, если мне нужно говорить об этом, ну, есть прекрасные формы публицистические, я пишу об этом.
Ну, помилуйте, да? Ведь есть замечательная книга «Певцы и вожди», в которой довольно четко излагается, что одна из составляющих успеха, там, я не знаю, ВОСР, знаете такую аббревиатуру, была именно в хороших песнях.
Но потом есть некоторые люди, которые делают это гораздо... Я не смогу так же талантливо это делать, как вот те, кто делают это много и профессионально, вот эти стихи. Но зачем? Я так не умею, я восторгаюсь, но зачем? Если делать, то хорошо и лучше, а так как-то не вижу смысла
еще одно
просто.
Стихотворение.
Давайте вот эту считалку и закончим с мрачной темой. Попался, который кусался. Который в кроватке лежал, улыбался, смотрел за окно на фонарь, который на пони по парку катался, копался в песочнице, тоже попался, обертывал в пленку букварь. И тот, кто уехал, и тот, кто остался, карабкался вверх и на дно опускался, попался, 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 попался. И даже который не мог попасться, тоже попался. Краснел, извинялся, был готов к сотрудничеству, но только от мокрых сапог две лужи в прихожей, случайный прохожий, шагреневой кожи кусок.
Напомню, что в гостях у нас Глеб Шульпяков. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу, потом продолжим. Хороший вопрос пришел о том, кто ваша аудитория, насколько вам важно ее качество и вообще какова она. Я думаю, что отвечать вы на этот вопрос будете уже после паузы. Еще раз напомню, что наш собеседник Глеб Шульпяков. Нам нужно и можно писать смс-сообщение для номера +7 985 970 45 45, и также есть твиттер-аккаунт «Вызван». Через несколько секунд мы прервемся на рекламу.
авторская песня в лицах.
Реклама. Для тех, кто каждый день принимает решение, как сделать сильнее нашу страну. Для тех, кто попадает в рейтинги. Мы строим квартал апартаментов «Делюкс» на Арбате. Правильное расположение мы уже выбрали. Выбирайте правильных соседей. Выдающиеся. Рекомендуйте друзьям «Театральный дом» на Арбате. «Галс Девелопмент». Время жить в России. 495-725-5555. Проектная декларация на сайте theater-house.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495. В это воскресенье тема программы «Говорим по-русски. Мемы, которые рождают жизнь». Гость передачи – писатель, журналист Лев Рубинштейн. Эфир ведут Ольга Северская и Оксана Пашина. «Говорим по-русски». Воскресенье после 11 утра.
Разбор полета. В понедельник после 21 часа программа «Разбор полета. Вторая часть» с участием актера театра и кино, народного артиста СССР Олега Басилашвили.
Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь – это всегда правда. Так?
Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней.
Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях налог на взятки и подарки чиновникам.
Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов.
Эхо Москвы.
Авторская песня «В лицах».
23:35 на часах в студиях Москвы. Мы продолжаем разговор с поэтом Глебом Шульпиковым. Хорошее пришло. Ну, во-первых, кто ваша аудитория? Хороший вопрос.
Я боюсь у них как-то спрашивать, вы кто, ребята, но по правде сказать, интересно выступать в провинции очень. Там живой интерес, действительно, хотят слушать.
А там голодно? Любят.
Да, потому что мало информации, книжные полупустые или дорогие очень. Поэтому люди приходят и готовы, им не нужны какие-то театрализованные тут. Московская публика такая уже...
Искушенная.
Да, им надо уже как-то это подать все, а это надо думать, и надо как-то режиссировать, и какую-то музыку, может быть. Ну, можно, это тоже интересно. Но живое общение и диалог, когда начинается, уже не важно, что вокруг тебя какая-то провинциальная библиотека, когда ты видишь эти глаза, они сидят, слушают. Это может продолжаться там час-два, иногда второй час пошел, думаешь, господи, когда они уже угомонятся?
Нет?
Да, нет. Ну, когда у них еще будет возможность, там, им приезжают, когда я приезжаю в город какой-то, я не помню, под Красноярском, железный договор с Красноярском 76, они скажут, что у них последний раз поэт был Евтушенко в 70 каком-то году. Ну, представьте. Закрыт, правда, город, но тем не менее. Вот поэтому их можно понять. Но я хотел почитать вот из поэмы «Китай».
Давайте.
Я был в Китае, открыл для себя, как это не дико звучит эта фраза, вот мы уже говорим рекламными фразами. Китай – удивительная страна, неиссякаемая. И я написал эту поэму, это вот мои впечатления в форме таких отпечатков полароидов от Китая по мере погружения в эту страну. Я месяц там путешествовал. Я прочитаю маленький просто кусочек. Это такие отдельные как бы строфы прозаические, которые ассоциативно только друг с другом связаны. Она смешала небо и землю и развела их водой из реки, и вылепила облака, горы, деревья и эту чашку. Пар поднимался, горы опускались, мы не двигались. Мы пили чай и предавались созерцанию. Мы сидели лицом к прошлому, ведь оно совершенно. День грядущий мы называли Хоутянь, день сзади. И так вперед. Чьи руки хотел бы господин, мужские или женские, спрашивает она. Метод фан, имитация, заключается в том, что художник учился копировать по памяти работы только одного мастера. Целью было духовное уподобление автору копируемой картины. Если цель была достигнута, со временем и сама копия становилась объектом копирования. Мне нужны руки гудалак. Она ненавидит стены, у которых есть уши, уши, у которых есть стены, рыбу, у которой нет моря, море, у которой нет рыбы, жизнь ради продолжения рода, род ради продолжения жизни, язык как оружие слабых, оружие как язык сильных, ненависть, которая не проходит, и любовь, которая остается. Она поднимает разбросанную одежду. «Пора на прогулку», — говорит она, — и одевается. По улицам города они ходят вместе, она и ее тигр. «Вы можете поколотить его», — предлагает она прохожим. Собственно, для этого тигра существует. «Давайте деньги, вот палка. Кто ваш недруг?» Мягкий белый свет мира богов, мягкий красный свет мира ревнивых богов, мягкий синий свет мира людей, мягкий зеленый свет мира животных, мягкий желтый свет мира голодных духов и мягкий дымный свет адского мира. У ног прохожих твои алтари. Твой недруг — это ты. Когда придворные указали художнику, что у дракона, которого он нарисовал, отсутствуют зрачки, он долго отказывался исправить работу, а когда согласился и закончил, утром на дворцовой стене дракона уже не было. «Я хочу смотреть на мир глазами гудалак». Мне захотелось плакать, но я взял себя в руки и отправился на пробежку. Не думай, что рисующий с натуры копирует оригинал, ведь у того, что мы видим, тоже есть прообраз. Мне нужны мысли, гудалак. Этой актрисе почти не приходилось играть. Все и так читалось на лице, в чуть опущенных углах губ, например, или выражении глаз, блестевших так, словно она вот-вот заплачет или рассмеется. Чем дольше я смотрел этот фильм, тем больше мне казалось, что и она, и ее друзья переместились сюда из другой жизни и теперь тоскуют по прошлому, которого почти и не помнят. Каждый из них нашел свое место в жизни, а кое-кто был по-настоящему счастлив. Но чувство потери, оно не покидало зрителя. Все были отмечены его печатью. Мог ли кто-то предположить, что жизнь сложится так, как сложилась? Нет. Хорошо ли она сложилась? Да. Так откуда это ощущение упущенной возможности? Никто не знает, как догорает свечка, которую ты поставил. Гудалак, мистер.
У нас в гостях Глеб Шульпяков. Что-то как-то у нас сегодня глуховатые слушатели. Все время жалуются, что слишком тихо. Ну, надеюсь, что не
я
всем.
Я уж прильнул, мне кажется, да. Просто вот.
А Сергей Довлатов замечал, что в России сказать «я поэт» все равно, что сказать «я хороший человек» или «я сексуальный гигант». Как вы относитесь к этому определению?
А я и не говорю.
А, это я говорю.
Да.
Все на меня валите, не проблема. Скажите, пожалуйста, изменилось ли, если изменился поэт Шульпяков времен конца 90-х к Шульпякову середины, там, до 20-х годов, изменилась ли ваша аудитория в этом качестве?
Я надеюсь, что они растут и развиваются вместе со мной, и это те же люди. Вот вы мне сказали, что вот читатель в начале 2000-х. Я же не знаю.
Ну, моя семья точно ваша читатель.
Обратной связи, это вот плохо с ней.
А как? Почему?
Ну, не знаю, а где ее, как ее брать. Вот книги расходятся, их раскидывает издательство по всей стране, по 2-3 экземпляра там. Где-то кто-то читает, где-то всплывают какие-то отклики. Ну, вот эти вот десяток, 20 человек, которые живут от Мурманска до Бишкека, я не знаю, там. Вот это я вот... вот
но, тем не менее, вы же куда-то ездите читать,
да,
стихи?
Да,
вот
конечно.
Куда вы там ездили, где вы были?
В Сибирь, прекрасно.
Вы же туда как-то попали, наверное, не так, на деревню?
Ну, бывают фестивали какие-то, да, я приезжаю, и мы выступаем, и там организуем.
Фестивали поэтические?
Да, видите, да, да.
Потому что много чего знаю про фестивали авторской песни, а вот про сугубо поэтические фестивали...
Ну, в Кемерово был поэтический фестиваль, на Алтай я поехал, меня пригласили на Шушинские дни, мои друзья, просто чтобы я и заодно и там и выступил. Ну, и было интересно и по шушинским местам проехать.
Угу.
Так что в этом смысле-то живая аудитория, да, ты ее видишь и чувствуешь. Но вот так книги, особенно романы, они расходятся. Кто-то их где-то читает, а кто и где и как. Люди же не делятся этим. Они прочитали.
Ну, а потом все-таки согласитесь, сейчас достаточно многое зависит от, я не знаю, от прессы, которую во многих случаях организовывает издательство, да? Ни для кого это ведь не секрет. Что когда издательство берется выпускать ту или иную книгу, они имеют некий пиковый интерес от этого, да? Вы уже что-то нашли читать?
Да, нет, у меня, я в этом смысле, мне грех жаловаться на издателей, они свои функции исправно выполняют, и пресса, да, ну пресса это пресса, а дальше читатель, а это непредсказуемо всегда, и это, наоборот, это интрига, вот раз, и вдруг оказывается, что человек 15 лет назад там что-то читал и запомнил, это же, представьте, 15 лет, я уж не помню, что там вообще происходило.
Тогда давайте читать.
На старом кладбище в Коломенском, где борщевик в ограды ломится, как черти в повести у Гоголя, и вранье по крышам цокало, в углу под вязами столетними стоял собор усекновения главы предтечи. Я заходил сюда от случая. Здесь над оврагами певучая, дощатая и комариная стояла тишина старинная. И как-то раз под воскресенье калитка в храм усекновения была открыта. И я вошел под этот стрельчатый, не русским гением отмеченный, московским воздухом заточенный и жестью наспех заколоченный свод храма, где остатки росписи, как острова на белом глобусе, плывут под куполом. Там за колоннами, в предбаннике, где друг за дружкой, как блокадники, пророки со святыми лепятся, была в стене пробита лестница винтом под купол уходившая, облупленная и прогнившая, сырая, темная. И я полез, глотая запахи, по этой лестнице, где за ноги хватают мертвецы и крошатся, кирпич в руках, сдирая кожицу, и тысячу лет в потьмах карабкался, пока на белый свет не выбрался, и дух не перевел, а наверху, под кровлей звонницы, как на гигантской переносице, Москва поблескивала линзами, и на меня смотрела пристально, я стоял над этим городом, и чей-то голос тихим шепотом мне говорил, что все наладится. Пока на небе вечный пьяница гремит зелеными бутылками, и летний дождь шумит над пыльными крестами кладбища в Коломенском, что все когда-нибудь.
Вот у нас 3 минуты осталось. А все про все. Успеваем?
Да, особенно все обо всем и про все.
Вы что-то взяли за бумажку?
У меня есть маленькое, совсем коротенькое стихотворение, раз уж мы с батюшкова начали. И давайте им закончим. Хорошая будет нота. Душе опять вольготно, душа на первом месте, когда над голой Волгой плывут на белом тесте и свечки колоколен, и лесом свет процежен, и батюшков не болен, и шум пустых скворечен.
Озвучиваю несколько сообщений, которые пришли во время программы. Как вы относитесь к соцсетям? Используете ли вы их для продвижения своего творчества и обратной связи? Кстати, сейчас многие это делают.
Ну, конечно, все это идет через Facebook. Других сетей я не знаю. То есть знаю, но освоил одну. Вот буквально перед выходом на эфир я судорожно написал, что вот будет эфир, пишите. Вот пишут.
Угу. А вдогонку сообщению о Довлатове и определении себя как поэта. Должен ли автор относиться к себе не критично, а иронично? Если да, откуда вы берете эту ироничность?
То есть ироничность признана за мной, да? Вот.
Ну, видимо, да.
Ну, как бы я знал, я бы дал бы адрес, где ее брать. Ну, в общем, ты
склад закрыть.
Да, да. Ну, ты сталкиваешься все время сам с собой и об эту стенку бьешься, и больше ничего, кроме как иронии, не остается.
Наталья, спасибо за гостя. Редкие рифмы для меня открытие. Вот хорошая, на самом деле, тема, за которую можно, в которую можно вцепиться. Вы же говорили про эту вспышку, которая иногда вроде бы как все грамотно, а вспышки нету. Хотя, честно говоря, чаще многосложное, так сказать, структурирование стиха, оно бывает более интересно. Для вас это важно? Там имеет ли право в ваших глазах на оценку гениальность стихотворения с рифмами «Любовь-кровь»?
Я вообще не считаю, что не важно, если это оправдано общим настроением и мыслью, и эмоцией, которые в стихотворении, так пусть хоть глагольный будет. К месту употребленная глагольная рифма, она несет же отпечаток какой-то банальности. Например, ну кто сказал, что в стихотворении должна присутствовать чуточку банальности, особенно если перед этим в строках там было что-то такое, что нужно сейчас...
Но это уравновесить.
Все... Да, но это делается все, понимаете, интуитивно, а когда это делается сознательно, это ремесленничество сразу видно, и оно убивает стихи, конечно. Это должно вот идти самым... Это же органика, как трава.
Ну, в этой ситуации мне остается только, что называется, пожелать неубиваемости вашим стихам. Я напомню, что мой, так сказать, давний объект моего восхищения поэт Глеб Шульпиков в студии «Эхо Москвы». И знаете что, давайте встречаться время от времени здесь, в этой же студии.
С удовольствием.
Готовьте следующую программу.
Да,
спасибо.
Да.
До встречи через неделю. Всего доброго.
Авторская песня «В лицах».